Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему закрывают сочинскую школу? Челябинские покупатели квартир вновь обмануты. Как сэкономить на иркутских пенсионерах? В Китае создается музей русского Харбина. Это в первой части программы. Во второй – Обнинск. Суд власти не указ. Ижевск. Кто застраивает детские площадки? Саранск. Почему на улицах не видно слепых людей? Псков. Сколько стоит свет на лестнице? Самара. Выселенные из общежития зиму проведут в палатках. Курск. Художник молчать не может. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Жители американской низменности, где началось строительство зимней олимпиады 2014 года, возбуждены до предела. По поселку пошел слух, что единственную на всю округу школу в бывшем совхозе «Россия» собираются закрывать. Рассказывает жительница Америкинки Татьяна Тубикова.
Но этот слух давно уже идет. Еще только как началась олимпиада, говорили, что школа, садик, что его здесь не будут. Мол, олимпийские объекты здесь будут. Будут комплексы развиваться туристические. А такой микрорайон оставить без школы, это нереально.
Подтвердить или опровергнуть информацию было некому до тех пор, пока жители Америкинки не написали письмо на имя президента России, не отправили копию письма в администрацию города Сочи. Только тогда местные чиновники отреагировали. На встречу с жителями приехал глава города Анатолий Пахомов. Он подтвердил информацию о том, что школа будет закрыта, потому что учиться и дальше в здании, построенном лет 60 назад, небезопасно. Это выяснилось во время очередного рейда пожарных, которые, ограничившись предписанием, в следующем году пообещали закрыть учебное заведение. Городская администрация, как следовало из выступления главы Сочи перед жителями Америкинки, начала искать пути выхода из создавшейся ситуации. Построить новую школу самостоятельно у муниципалитета не получается, денег в бюджете нет. В планах олимпийского строительства, что развернулось в Америкинской низменности, новой школы не значится. Проблема разрешилась в середине августа, когда железнодорожники, строящие совмещенную автомобильную железную дорогу от побережья в горы, согласились профинансировать строительство новой школы на месте старой. С того момента, как стороны ударили по рукам, прошло 2 месяца, но никто даже и не подумал сказать учащимся и их родителям, что в ближайшие месяц-два школу закроют. Выяснилось это во время встречи с главой Сочи. Анатолий Пахомов пообещал всех участников, от первоклашек до выпускников, пристроить в школу микрорайона Блинова, что находится ближе всего к Америкинской низменности, или найти иное решение вопроса.
Мы сегодня ставим вопрос дальше с каждым родителем. Мы будем отдельно обговаривать, как сделать так, чтобы минимизировать эту временную трудность. Поэтому я приехал и вам объясняю, как товарищам, которым хочу помочь. Если будете не понимать, ну это дело ваше. Повторяю еще раз, так не бывает, что с одной стороны мы понимаем прекрасно, что школа сегодня рушится, что она небезопасна, все это понимают. И при этом говорим, вы знаете, хоть она и опасная, но пусть дети наши здесь находятся.
Нет, потом когда построят, что тогда мы будем делать? Чем я думаю, это?
Так, а ну-ка закрылись, а ну-ка прекращайте, я еще раз говорю.
Что прекращать? Послушайте. Вы начинаете тревожить, по разным школам разъехать. Что это такое?
Так, одну секундочку.
Учащихся школы совхоза России обещают ежедневно возить к новому месту учебы на автобусах. Правда, не объясняют, как удастся организовать учебный процесс для 600 детей в другой школе, где своих учащихся 1000 с лишним и занятия в 2 смены.
Повторяю, каждый родитель имеет право.
Встреча с главой Сочи продолжалась больше часа. Расходились после нее жители Меретинки с абсолютно разными мыслями и настроениями.
Поговорили, рот открыть никому особо и не дали. И то, когда народ спрашивали-то.
Очень хочется верить в то, что это будет проведено правильно, согласно законодательству, всем санитарным нормам. Не хотелось бы, чтобы это было ущерб нашим детям и, естественно, родителям.
Школу в бывшем совхозе России закроют в самое ближайшее время. Вот открыть новую, на том же месте построенную, должны 1 сентября 2010 года. Не сильно доверяя, жители Меретинки заручились подписью главы Сочи под данными им обещаниями. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске и области по-прежнему не решаются проблемы дольщиков. Люди, вложившие деньги в строящееся жилье, уже устраивали массу публичных акций, от разнообразных пикетов до голодовки. Только так можно обратить внимание чиновников на бедственное положение тех, кто ждет месяцами и годами, когда можно будет въехать в свою квартиру, а пока живет на съемной или в садовом домике. Компания «Массив» в Челябинске имела репутацию надежного застройщика, поэтому мало у кого возникли сомнения, когда в начале 2008 года застройщик запустил новую площадку в пригороде Челябинска, поселке Чурилово. Но сейчас люди обращаются в суд, говорит адвокат Милана Василевская, к которой обратились некоторые пострадавшие.
Активно в раскручивании данного проекта принимала участие администрация города. По крайней мере, позиционировалась, показывали ролики с участием Юревича и иных должностных лиц. Никаких призывов к покупке именного массива, конечно, не было. Но, тем не менее, значит, ролики были смонтированы таким образом, что у людей сложилось впечатление, что администрация города выступает каким-то гарантом под эти сделки. Всем, с кем заключались договора, им выдавались красочные буклеты массива, где также были представлены фотографии Юревича с генеральным директором массива Берковичем. Людям как бы позиционировалась такая вот компания, чуть не аффилированная администрации города.
Люди, заключившие договоры с массивом на покупку квартир в Чурилово, как правило, не из числа богачей и собирали деньги на покупку кто как может. Вот что рассказывает Вера Никитина.
Деньги на приобретение квартиры были у нас собраны, очень мучительно собирали. Я брала кредит, выплачивала за квартиру, копила как могла. И большую часть мы получили от продажи комнаты. Комната принадлежала моему свекру, то есть была у него полностью квартира. Он одну, вторую часть квартиры отдал нам на продажу, сам остался в коммуналке. Вот представляете, как мы себя чувствуем, как чувствует себя вот этот старый человек, ветеран Великой Отечественной войны, что эти деньги уплыли неизвестно куда. Нет ни жилья, ни денег, ни возврата. И как нам быть дальше с этими людьми? Как с ними поступать?
Среди тех, кто купил квартиру у массива по 100% предоплате, множество иногородних, жителей области. Поэтому контролировать процесс возведения здания могли единицы. Но те, кто посещал стройплощадку, знали, что с декабря работы там не ведутся, говорит Милана Василевская.
Чурилово, оно в Челябинске не особо пользуется популярностью. И челябинцев-то, конечно, там, я думаю, немного. Очень много из области там людей. Из Карабаша, из Троицка, из Щебаркуля. Кто-то для детей покупал там, кто-то просто вкладывал деньги, муж сам хотел жить. Кубрак Вера Павловна, ее сын оказался в Челябинске, работал и жил в Челябинске. Он стал посещать стройку. И что он увидел? Он приехал туда в декабре. Его уже поразило, что, в общем-то, строительство не ведется. Он делал эти фотографии 25 декабря. Там написано «Объект опечатан».
Люди забеспокоились, стали звонить в массив, приходить в офис компании, но в ответ слышали лишь одни успокоения. Мол, работы ведутся, въедете в срок. Вот что рассказывает о своих действиях после такого разговора с сотрудниками застройщика Вера Никитина.
Я поехала на объект, посмотрела, стройка была заморожена. Не было ни одного строителя, не было ни техники, ничего не было. Из всех 5 домов стоит в готовности строительная часть, корпус 2 домов. 3-й дом в стадии 4-го этажа, а 4-й и 5-й дом вообще нулевой цикл. Неоднократное обращение в массив, никакого сдвига не дали. Я обратилась, написала заявление по поводу того, чтобы мне вернули вложенные мной деньги. Мной был получен отказ и в устной форме, и в письменной форме. Мотивировка, что нет денег.
Никитина подала в суд, как и некоторые другие дольщики. Но даже на суде представитель массива утверждал, что сроки не срываются. Для паники нет никаких оснований. Слово адвокату Милане Василевской.
Меня поразило просто вот цинизм работников массива, цинизм. Когда он приходит и говорит судье, да строится объект. То есть мы представляем фотографию вчерашней, там все закрыто, там замок, то есть там ничего не строится. Объект строится. Суд тянулся долго, у нас почти 4 месяца. То есть если на начальном этапе там еще можно было о чем-то говорить, то сейчас, ну, октябрь, дом уже должен быть сдан. Там за 2 месяца сдается до декабря дом. На бумаге сейчас взысканы деньги, но это бумага.
По одному из исков уже вынесено решение вернуть деньги дольщику. Но счета массива пусты, взять с них нечего. Скоро заканчивается срок выданного разрешения на строительство. Еще в июле, когда всем было очевидно, что дома не будут сданы в срок, к декабрю 2009 года Елена Беркович, вице-президент холдинга «Массив», делала оптимистичные заявления.
Эльтонская 36 и Эльтонская 37 работы возобновляются. На Эльтонской 38 небольшая сумма оплачена на завод КПД. Но в ближайшее время мы увидим еще 1,5 этажа на этом объекте. У меня есть основания считать, что в 2009 году этот дом будет введен в эксплуатацию.
У дольщиков есть все основания считать, что их обманули. Строительство не ведется, нет подстанции, нет коммуникации. Людям бы объединить усилия, чтобы их заметили. Но они не знакомы и не представляют, как можно друг друга найти. Сам массив не устраивает никаких собраний, не информирует о своих планах ни на сайте, ни через прессу. Все обращения граждан в правоохранительные органы и к чиновникам результатов не принесли. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. В мае этого года тысячи иркутян столкнулись с тем, что субсидии на оплату услуг ЖКХ, которые они получали, были резко сокращены. В результате платить за квартиру людям, у которых и без того каждая копейка на счету, пришлось значительно больше. Льготники жаловались в соцзащиту, но там только разводили руками и говорили: «Мы ни при чем. Это депутаты законодательного собрания приняли закон, который и урезал ваши субсидии». Горожане, не разобравшись в ситуации, обвиняли во всем парламентариев. Но оказалось, что это именно благодаря нерасторопности сотрудников соцзащиты люди потеряли немало денег, продолжает пенсионерка Наталья Коржова.
В моем доме от 300 и до 700 рублей люди потеряли. Никаких объяснений, никаких документальных подтверждений. Или просто хотя бы, ведь вместе с пенсией можно принести небольшую записочку. Носят же нам иногда что? Имейте в виду, что пенсия будет перерасчитываться или еще что-то. Хотя бы сказали в соответствии с таким-то условием, по законам или без закона, там неважно как. Но ваши субсидии будут уменьшены. Они же прекрасно знали, что если бы они перевели нас всех сразу на, так сказать, на денежную компенсацию вот этой оплаты жилищно-коммунальных услуг, мы бы ничего в субсидиях не потеряли.
Все встало на свои места, когда этой темой начала заниматься Любовь Кокаурова, член Координационного совета инициативных граждан города Иркутска. Ее самой эта проблема не коснулась, потому что ни субсидию, ни льготу она не получает. Но защитить своих земляков было делом чести. Тем более, что в этом вопросе она была немного подкована. Накануне Любовь ездила в Москву на неделю социальных инициатив. Одной из тем круглого стола там была тема «Альтернатива нищете». Обсуждали как раз пенсионную реформу и условия проживания малообеспеченных слоев населения. Продолжает Любовь Кокаурова.
Ну и вот начали подняли всю кучу вот этих вот бумаг, кучу этих законов, откуда что. То есть все вот расчеты сделали и сюда им отнесли, тишина полная. Начали доказывать, руки уходили несколько раз на эти на приемы.
Министр социальной защиты населения Семен Круть им сообщил, что о проблеме он ничего не знает и что 65% льготников в Иркутской области перешли на получение льгот в денежном выражении, а 35% просто не захотели. У чиновников даже не возникло вопроса, почему от денег отказались только льготники города Иркутска. Общественникам стало ясно, что от местной защиты ничего не добиться. Тогда члены Координационного совета написали обращение на имя президента Медведева, собрали более 1000 подписей, сформировали пакет документов, и Любовь Кокаурова отвезла его в Москву. Когда в столице узнали о проблемах иркутян, в соцзащите областного центра начали работать по устранению пробелов в системе, рассказывает Любовь Кокаурова.
Мы когда первый раз пришли, Оксане Георгиевне, она говорит: вы не представляете, вы нам такую работу. Только 23 тысячи человек в Свердловском округе нам приходят пересчитывать. Мы сейчас сидим. Ну, я говорю, извините меня, а что это мы-то вам сделали? Это закон вышел, надо исполнять. Было же вовремя. Это ваша работа. Мы же не виноваты, что вы его прошляпили.
Члены координационного совета написали статью в газету «Мои года», где доходчиво объяснили льготникам, что они могут вернуть большую часть денег и получать субсидию в денежном выражении. Люди пошли в соцзащиту, но там их вновь стали обманывать. Иркутян вводили в заблуждение, сообщая, что согласно закону, эти деньги они начнут получать с 1 января 2010 года. Но предыдущие законы никто не отменял, а согласно им, всем льготникам, кто писал заявление о переходе на денежную субсидию, должны вернуть удержанные средства, говорит Наталья Коржова.
Когда они убрали у нас вот эту сумму, вот у меня, значит, вот такая сумма полетела, да? Они ее убрали. Они меня не поставили в известность. Нет, новую справку не выпишут, что теперь вы будете вот такую сумму. Ничего. По умолчанию все сделали. Но когда необходимо было исправить их ошибки, они нас заставили ходить по кругам таким. Деньги какие-то платить, ходить сюда за справкой, там ходить, уходить, несмолно хлебавшие оттуда. То есть я хочу сказать, вот весь ужас ситуации именно в этом. Я могу еще пробежаться сколько угодно, а ведь там приходят старые-престарые люди, одинокие.
Так что сэкономить на нуждающихся в иркутской соцзащите пытаются до сих пор. На тех, кто не может дойти до соцзащиты, на тех, кто все же доходит, но юридически неграмотный и верит специалистам на слово. Член координационного совета Любовь Кокаурова говорит, что вся их работа по возвращению субсидий была похожа на военные действия. Воевали с теми, кто должен их защищать. Тем не менее, она по-прежнему водит бабушек и дедушек буквально за руку в отделение соцзащиты и следит, чтобы их не обманули. Так что война продолжается. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. Сохранить память о русском Харбине. Такую цель поставил перед собой потомок российских эмигрантов, а ныне гражданин Австралии Николай Заика. Харбин – административный центр провинции Хэлунцзян. 9-миллионный мегаполис, куда охотно ездят за товаром коммерсанты из России и приграничных городов Китая. Около 2000 населения современного Харбина составляют российские студенты и представители торговых компаний. В начале 20 века русских в Харбине насчитывалось 250 тысяч человек. Русскими себя здесь называли евреи, украинцы, грузины и татары, все приезжие строители из России. 111 лет назад Российская империя начала строительство КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги. Империя стремилась увеличить свое влияние на Востоке. Одновременно началось строительство Харбина как главной станции этой дороги. Царская Россия щедро платила строителям, рассказывает Николай Заика.
Зарплату в Харбине платили золотыми монетами. Не бумажками, а золотом платили. И люди, получая зарплату, очень часто умоляли бухгалтера, умоляли, чтобы бухгалтер им дал бумажки, потому что бумажки легче носить, чем золото. Люди шли сюда на заработки, рассчитывали, что заработают деньги, вернутся обратно в Россию.
Со временем строители Харбина почувствовали, что и здесь можно хорошо жить, и стали обосновываться всерьез. Сегодня на одной улице этого города можно увидеть и православный храм, и мечеть, и синагогу. Но они выглядят как неухоженные раритеты – храмы без прихожан. У них сегодня другое назначение. В лучшем случае это музей, в худшем – торговые склады. В начале 20 века никто не предполагал, что закат Российской империи уже близок. После революции харбинцы оказались в одночасье на чужбине. Они мечтали вернуться в Россию, их не пугала даже сталинская диктатура. Но правительство Советского Союза отвечало отказом. Последний раз это произошло после окончания Великой Отечественной войны. Тогда казалось, харбинцы обретут потерянную родину. На какое-то время в городе даже открылись советские школы. Однако это был очень короткий период, продолжает Николай Заика.
Это было устроено массовое собрание в Харбине, кстати, в Чуринском клубе. Я все подробности не помню, я был на этом собрании, полный зал народа. На сцене сидят представители советского консульства, по сцене бегает секретарь или консул, он именно бегает, это я запомнил, размахивает руками. И он говорит... Это я не слышал, я лично видел. Он говорил: никуда вы не поедете, рассасывайтесь по Китаю. В этот момент были закрыты русские школы. Вернее, советские школы. То есть вынуждали людей. Закрыли школы, а харбинцы – это абсолютно уникальный народ. А наши родители сразу же организовали эти школы по частным домам. И вот преподаватель приходит в какой-то дом, ведет свой урок. Он урок отвел, пошел в другой дом. А преподаватель из другого дома пришел сюда. Вот так это было.
Сегодня 70-летний уроженец Харбина Николай Николаевич Заика собирает все, что связано с уже давней историей этого интернационального города. Письма, документы, предметы быта тех лет. Особая гордость – костюм советского консула, в котором он объявил о продаже китайской восточной железной дороги Японии. Николаю Заике удалось найти захоронение сподвижника Колчака генерала Капеля, которого затем в 2007-м перезахоронили с почестями в Москве. 11 месяцев в году создатель Харбинского музея проводит на родине, в доме своего деда, и лишь на месяц приезжает к семье в Австралию. Как житель приграничного Благовещенска, я не мог не поинтересоваться его мнением о китайцах и китайском характере.
Китайцы – это страшно трудолюбивый народ. Но вот я был в деревне в 4 часа утра, летом. Все женщины уже работают. Я, между прочим, всегда считал, что у русских масса суеверий, там масса традиций. Черт лысый, у китайцев гораздо больше. Суеверий, елки-палки, вот ты попробуй взять грушу, простую грушу, и сожрать эту грушу с каким-нибудь китайцем. Ни за какие пряники. И если будет вас трое, да, одну грушу можно разделить. А двое ни за какие пряники грушу не будешь кушать, потому что у китайцев считается, если грушу двое скушают, это конец дружбы. У нас в Харбине с самого начала постройки железной дороги и с самого начала постройки города Харбина был район, который не принадлежал русским. Это была уже наружу полосы отчуждения. Этот район назывался Фудидян или Тавай. Он до сих пор есть, этот район, так называемый Тавай. Вот эти люди, которые там жили, китайцы, они с тех пор, вот когда строили Харбин, они могли сделать все, что угодно, и подделать все, что угодно, включая русскую водку. Теперь, это также до сих пор осталось. И на сегодняшний день я говорю так. Люди добрые, вам надо? Вам в этом районе новый самолет сделают. Китайцы все могут. Продают какую-то вещь, и я подхожу. Клянется и божится что угодно на отсечение, что это настоящая вещь. Я вижу, что это подделка. Он видит, что я понимаю. Он говорит: уважаемый, это не подделка. Это снова сделано.
Китайские власти относятся благосклонно к создателю музея русского Харбина. Обещают выделить помещение. Бывшим соотечественникам оказывают содействие для сохранения связи друг с другом. Весной 2009-го по инициативе Николая Заики был впервые проведен Большой Харбинский бал, куда прибыли со всего мира потомки основателей и бывшие жители этого города. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве пожар на складе, примыкающем к закрытому властями черкизовскому рынку, ликвидирован. Никто не пострадал. Пожар на площади в 1000 квадратных метров тушили два десятка пожарных расчетов. В Минске разогнана акция протеста «Белорусская оппозиция». По сообщению агентств, милиции и сотрудники спецслужб в штатском мешали демонстрантам. Некоторых избили, более 20 задержали. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. Со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях в ходе голосования. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевская убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина, сообщили правоохранительные органы республики. В России с начала года погибли 273 военнослужащих. Согласно данным Минобороны страны, 137 солдат покончили жизнь самоубийством. При этом отмечается, что жертвами неуставных отношений стали 4 человека. Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека, поддержавшую международный доклад об израильской операции в секторе Газа прошлой зимой. Израильские власти назвали резолюцию односторонней. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Ранее Македония признала независимость Косово. Суд в Лондоне обязал правительство Великобритании раскрыть полученные от спецслужб США материалы допросов бывшего жителя Великобритании Беньяма Мохамеда. Уроженец Эфиопии, который провел 4 года в Гуантанамо, утверждает, что британские и американские спецслужбы были причастны к его пыткам. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В начале октября свежий забор из алюминиевого профиля огородил треугольную площадку вблизи старой 70-х годов постройки пятиэтажки по Ворошилова 13 в Ижевске. Строители отрезали половину футбольного поля, вынесли на оставшуюся часть помешавшие им ворота, а спуск с детской горки уперся прямо в забор, как в дурном анекдоте. Возмущенные жители вышли на собрание. Вот что выяснилось из документов, принесенных старшей по дому Галиной Аркадьевной.
Мы написали письмо. То, что нам кажется, что у нас что-то там. Получили ответ на ваше обращение в адрес администрации. Сообщаю, что администрация Устиновского района не располагает данной информацией.
Проекты в наш адрес не поступали.
Людей возмутило не только хамское отношение застройщика к существующим объектам. Выставленные с площадки ворота поставили боком в 20 шагах от противоположных, даже не закрепив, что привело к несчастному случаю. Их глубоко оскорбляет наплевательское отношение к их мнению.
Вы что, нам тут дураков считаете, что ли? Так народ весь против, вы можете понять, что весь народ против.
Вы не считаете нас за людей?
А вы как это, бараны, на самом деле?
Как вы получили это? Им ничего не докажет.
На собрании присутствовали представители застройщика фирмы «Элиос» Станислав Назмиев и Ренат Вафаев. Оба выглядели весьма обиженными и не уставали повторять, что все разрешения получены и завтра же копии будут в администрации.
Так просто. Вот у нас есть разрешение на строительство.
Кем подписаны?
Самый главный архитектор.
Вы мне копию дайте.
По проекту. Здесь будет находиться магазин продовольственных и продовольственных товаров с особым центром для населения.
Вот это первый этаж. Он называется цокольный этаж. Половина этого этажа будет находиться в земле. Вот это будет второй этаж. Вот этот третий этаж.
Не только посягательство на благоустроенный уголок для детей и подростков возмутило жителей. Они резонно опасаются, что трехэтажный магазин с досуговым центром, который появится тыльной своей стороной в стык к детской и спортивной площадке, станет источником экологической и социальной опасности.
Здесь стоянка будет, наверное.
Конечно.
Нам
и так уже у нас вон стоянка достаточно вот, уже.
Торгово-бытовой центр. Это промышленные, непромышленные товары. На чем делаются деньги? Это на водке и табаке. Неужели вы не видите, что здесь столько много детей, и вы еще один притон строите, а?
А футбольное поле, уменьшенное вдвое, как его расположили сейчас строители, с одной стороны оказалось нацеленным прямо на сквер для малышей, а с другой – на проезжую часть улицы с оживленным движением.
У нас перекресток без зданий, аварий каждый год. Вот прямоугольный, понимаете? Прямой.
Я понимаю.
Я как водитель вам говорю. Вот они оттуда едут, из-за кустов не видят. А вы здание поставите, тут сплошная аварийная ситуация. Вот.
Граждане с улицы Ворошилова хорошо осведомлены о том, чем заканчивались все конфликты по уплотнительной застройке в Ижевске, случившиеся до них. 5 из них проиграны в судах. А в единственном выигранном решение суда оказалось фактически неисполнимым. Застройщик самоликвидировался. Поэтому уже сейчас на Ворошилова идет осторожный торг. Нельзя ли возложить на фирму ремонт старых коммуникаций в подвале жилого дома? Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 15 октября во всем мире отмечается День Белой Трости. Обычно его также называют Днем Слепых. Его цель – напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. В Саранске этот день прошел тихо и незаметно, что лишний раз подтвердило тот факт, что День Белой Трости существует разве что для самих инвалидов по зрению. Или просто они сами и их организация не могут достучаться со своими проблемами ни до властей, ни до общества в целом, ни до отдельного здорового человека по соседству. Так что ни о какой солидарности и говорить не приходится. Лишенным зрения людям существовать в столице Мордовии становится все труднее.
А вы обратили внимание, что на улице очень редко можно встретить слепого человека с тросточкой, но нас меньше не стало. Дело в том, что мы чувствуем себя очень некомфортно в этом мире сейчас. То есть мы небезопасно чувствуем себя в городе и не встречаем сочувствия окружающих людей. Я уже не помню, а когда мне помогали перейти дорогу через пешеходный переход.
Рассказал житель Саранска Евгений Костюшкин. Отдельная тема – общественный транспорт. Но не любят водители троллейбусов и автобусов инвалидов. Имеющие право на льготный проезд, со своими проездными они за билеты в салонах не платят. Ольга Маркина потеряла зрение 5 лет назад.
Порой даже видит, значит, водитель, что идешь к этому транспорту, может или трость прям попасть между дверьми закрыться. В общем, вот любые ситуации такие происходят с транспортом. Вот. Раньше транспорта столько не было, и проблемы вроде бы, может быть, другие были. А сейчас проблемы то, что вот невозможно это подойти к троллейбусу.
К тому же, говорит житель мордовской столицы Юрий Романовский, водители общественного транспорта иногда останавливают свои машины, не доезжая остановок.
Он просто не доходит, я его не слышу, как бы вот новые автобусы вот эти, у них двигатель сзади, его спереди не слышно. Он подъехал, тем более шум на улице. Мы же все на слух у нас, у слепых.
Все незрячие, с кем я говорил, считают своей главной проблемой именно передвижение. Потерявшим зрение в результате травмы, осложнений после заболеваний людям очень сложно привыкнуть ходить, полагаясь только на свою память, звуки и символ незрячего – белую трость, говорит Романовский.
Я когда первый раз вышел из дома, не умея как бы управлять тростью, упал, ну, во дворе был невысокий заборчик, я через него споткнулся и упал.
Юрий – один из немногих жителей Саранска, кто прошел специальное обучение в Центре восстановления трудоспособности слепых в подмосковном Волоколамске. Курс обучения начинается именно с того, что незрячим помогают ориентироваться в пространстве с помощью слуха и трости. Это помогает передвигаться по улицам города без посторонней помощи. Хотя с каждым днем делать это становится все труднее.
Мы не можем прямо идти, нам какой-то нужен ориентир обязательно по краю. Или бордюр, или там край дома. Да, сейчас такого уже нет. По бордюрам стоят вот эти вот, как их сейчас называют, рекламные щиты.
Кроме рекламных щитов, мешают передвижению слепых в Саранске автомобили. Многие автовладельцы оставляют транспорт на тротуарах, а некоторые дворы просто заставлены машинами. Такие вот своеобразные парковки получаются. Раиса Соловьева живет в центре Саранска. Работники расположенных рядом организаций и учреждений облюбовали двор ее дома для автостоянки.
К дому порой нельзя зрячему человеку подойти, не только незрячему человеку. Бывает, все заставлено машинами, невозможно пройти, особенно в зимнее время.
Выйти в магазин, съездить в больницу, да просто погулять – это очень непросто в Саранске. Справедливости ради нужно отметить, что большое количество перекрестков города оборудованы светофорами со звуковой сигнализацией. Но перекресток – это только часть их маршрута. Завести собаку поводыря – непозволительная роскошь для незрячих жителей города. Кроме стоимости животного, важным фактором являются условия для его содержания. Ольга Маркина живет с родителями в небольшой по площади однокомнатной квартире. Собаке здесь места нет. новую жилплощадь женщина ждет уже несколько лет.
Все безрезультатно. Мне говорят, ждите очередь. Очередь очень длинная. Денег выделяется, значит, из федерального бюджета деньги выделяются. Их очень мало выделяют.
Между тем, день белой трости в Саранске прошел. Прошел, как всегда, тихо и незаметно. Инвалиды по зрению собрались у себя в библиотеке для слепых. По традиции отметили этот день вместе. Подготовили концерт, пообщались за чашкой чая и разошлись. А общество ничего не заметило. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Администрация Обнинска не дает разрешения на строительство магазина «Рыболов-охотник» предпринимателю Александру Павлову, несмотря на судебное решение, которое обязывает местные власти это сделать. Кому-то это разрешение на строительство удается оформить легко, а кому-то не очень. Видимо, Александр Павлов из тех, кому не очень. Если в двух словах, он летом 2006-го получил в трехлетнюю аренду участок земли на бойком месте для постройки здания. За этот срок он должен был согласовать с властями проект, получить разрешение на строительство и приступить к нему. Но не тут-то было. Проект не раз отклонялся и был согласован только к декабрю 2008-го. Павлов тут же обратился за разрешением на строительство, но получил отказ. Объяснение гласило, что срок аренды истекает, и он не успеет построить магазин. Удивленный таким неожиданным поворотом, предприниматель обратился в арбитражный суд, который признал, что Обнинская администрация в данном случае не права. Градостроительный кодекс не предусматривает отказа на таком основании. Но когда Павлов в очередной раз попросил разрешения на строительство, ему опять отказали, несмотря на решение суда, рассказывает Александр Павлов.
Мы получили вновь отказ выдачи разрешения на строительство от администрации по уже другим основаниям. Основаниями для этого послужило, что у нас якобы отсутствуют технические условия и нет инженерных изысканий. Хотя все это нами администрации предоставлялось ранее. Поэтому мы сочли это тоже не основанием для отказа и написали письмо в прокуратуру на действия администрации.
Дальше интереснее. Павлов обратился к судебным приставам, чтобы те принудили Обнинскую администрацию к выполнению судебного решения. Но приставы оказались бессильны. Местная власть сумела убедить их в том, что она выполняет решение суда. Ведь теперь отказ выдачи разрешения мотивируется не истечением срока аренды, а другими основаниями. После этого суд разъяснил, что администрация все-таки обязана выдать разрешение на строительство. Но обнинская власть продолжала упорствовать и подала апелляционную жалобу на это разъяснение. И опять проиграла в суде, уже во второй раз. И что же? Получил в итоге Павлов разрешение на строительство магазина? Ничуть не бывало. Вот что по этому поводу думает предприниматель.
На самом деле имеется три ветви власти: исполнительные, законодательные и судебные. Решения судебной власти обязательны для исполнения, исполнительные и законодательные, но на деле у нас происходит, что судебное решение не имеет никакой силы для представителей нашей исполнительной власти. Но мое мнение, что кто-то положил глаз на данный участок, и я думаю, что этот кто-то достаточно влиятельный и денежный человек в нашем городе, поэтому такие откровенные палки в колеса вставляются.
В Обнинском управлении архитектуры комментировать что-либо по этому вопросу отказались. Однако известно, что городская администрация подала еще одну апелляционную жалобу в арбитраж. И впереди еще как минимум два судебных процесса. Чем они закончатся, Павлов не рискует предсказывать.
Прогнозы очень тяжело делать, потому что мы живем в России. И тяжело сказать, какое примет решение суд. У нас все возможно.
Пока же рыболовные крючки можно купить в Обнинске в двух специализированных магазинах. Появится ли у них третий конкурент, действительно угадать сложно. Но то, что суды двух инстанций вынесли решение в пользу Павлова, уже показывает, что представитель малого бизнеса может успешно бороться против муниципальной власти. Правда, та в этой борьбе стоит до последнего. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина.
Расчет вот этих вот услуг происходит каким-то странным образом. То есть мы не понимаем, как это происходит.
Жительница многоквартирного дома Надежда Яковлева не может понять, каким образом идет расчет оплаты за электроэнергию в подъезде ее дома. Соседи Надежды Яковлевой показывают квитанции по квартплате и тоже недоумевают.
Сейчас мне дополнительное освещение в коридоре общего пользования, где 6 квадратов, коридор 6 квадратов, две лампочки, я должна платить 60 рублей 77. За что?
Я получила, например, счет на 60 рублей за месяц, тогда как у меня... Нет, на моей квартире, имея стиральную машину, пылесос, телевизор, у меня столько денег не нагорает.
Ответ по поводу огромных сумм за свет в подъезде в управляющей компании нашли легко, объясняет сотрудник компании.
Вот эти бешеные суммы, которые оттуда получаются, как правило, это результат хищения электроэнергии.
Как выяснилось, незаконное подключение к коммунальным электросетям частными организациями явление в городе не уникальное. Раньше управлением многоквартирными домами занимались муниципальные предприятия. Средств на оплату освещения в местах общего пользования не хватало, и эту нехватку оплачивали из городского бюджета. Сейчас большинство многоквартирных домов управляется частными организациями. Дотации из бюджета им не полагаются. Поэтому и встал вопрос, кто и сколько должен платить за свет в подъезде. По новому жилищному кодексу собственники квартир в доме владеют и местами общего пользования, чердаками, подвалами и подъездами, а значит, их содержание в должном виде должны оплачивать сами, пропорционально метражу своей квартиры. К примеру, оплата владельца однушки должна быть меньше, чем владельца четырехкомнатной квартиры. Соответственно, и за освещение мест общего пользования оплата должна быть пропорциональна площади занимаемой квартиры. Управляющая компания снимает показания общего счетчика, умножает их на тариф и делит на общую площадь квартир в доме. Так определяется расчетная единица, которая потом умножается на площадь каждой квартиры. Многие псковичи, получив квитанции с графой «Оплата освещения мест общего пользования», были возмущены. В некоторых домах суммы за освещение лестниц получились идентичные, а то и выше стоимости потребления электроэнергии в собственной квартире. В администрацию города посыпали жалобы.
Нельзя быть собственником или нанимателем помещений квартир в многоквартирном жилом доме и при этом оплачивать электроэнергию только по счетчику в квартире.
Утверждает глава администрации Пскова Ян Лузин.
Есть места общего пользования, и закон суров, но он закон. С другой стороны, я считаю, что могут быть достаточно большие нарушения в этом процессе.
Чтобы разобраться в правильности взимания оплаты с населения за освещение мест общего пользования в многоквартирных домах муниципального жилого фонда, городские власти создали специальную комиссию. Комиссии поручено проконтролировать, чтобы все коммерческие организации и арендаторы, которые используют площади жилого дома, пользовались отдельными приборами учета потребляемой электроэнергии, а также проверять ситуацию по поступившим сигналам от псковичей. Управляющие компании получили указание лучше проводить разъяснительную работу. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 12 октября в Самаре объявили голодовку жители бывшего общежития. В голодовке участвует 10 человек. Муниципальное предприятие по эксплуатации самарских общежитий еще в 2004 году начало капитальный ремонт здания. Ремонт общежития продолжался до 2006 года. В июле прошлого года ветхое здание общежития было снесено. Власти пообещали обеспечить его жителей новым жильем, но своего обещания не выполнили. Планировалось, что вместо старого построят новое общежитие на 300 жителей. Однако надежды на получение жилья в реконструированном общежитии так и остались надеждами, говорит жительница общежития Елена Гукасян.
Надеялись вот на реконструкцию общежития по победе вот 14, ну, как видите, там теперь котлован. Надежд у нас никаких нет. Я работаю медсестрой, муж у меня работает врачом, у нас есть ребенок. И на нас на всех приходится одно койко-место в городском общежитии.
Действительно, в прошлом году, вскоре после расселения жителей, по решению мэра Самары Виктора Тархова, вместо реконструкции здание было исключено из состава муниципального специализированного жилищного фонда и перестало считаться общежитием. Летом на его месте началось строительство 17-этажного жилого дома. Оставшиеся без крыши над головой жители общежития с улицы Победы, дом 14, лишились и самарской прописки, рассказала рассказала участница голодовки протеста Ирина Ракицкая.
Меня выписали, ну, скажем, никуда, потому что по решению суда одним росчерком пера я была выброшена, собственно говоря, на улицу.
Кроме взрослых, живших в снесенном общежитии, без прописки остались и их маленькие дети. Из-за этого у ребят 1 сентября начались проблемы с посещением учебных заведений. Директора школ отказывались принимать в школу детей, не имеющих самарской прописки. После того, как старое здание было разрушено, лишь единицы из 100 жителей получили места в других муниципальных общежитиях Самары. Остальным людям в прямом смысле приходится уже год жить на улице или у родственников. Лишившиеся жилья люди сейчас живут в палатках у разрушенного здания бывшего общежития, говорит Галина Родионова.
Но мы все-таки еще как-то думали, что все-таки, может, действительно сделают капитальный ремонт и нас вернут. А теперь мы никому не верим и ни на что не надеемся.
По факту незаконного сноса здания общежития возбуждено уголовное дело против Петра Петрова, директора муниципального предприятия по эксплуатации самарских общежитий, рассказал прокурор Самары Рашид Бадалов.
Директор Петров, выполняя, значит, управленческие функции, если грубо говоря, это управление общежитиями города Самары, используя свои полномочия директора, умышленно, вопреки интересам службы, заключил договор с другой организацией, в результате которого другая организация просто снесла это здание.
Это точка зрения прокуратуры. Руководитель муниципального предприятия по эксплуатации самарских общежитий Петр Петров говорит, что здание общежития, от которого сегодня не осталось даже фундамента, обязательно будет восстановлено, точнее, реконструировано заново.
Реконструкция здания, которое производится, будет закончена в 2012 году. В 2012 году граждане, которые были там зарегистрированы и проживали, будут возвращены.
Пока чиновники решают, кто ответственен за снос муниципального общежития и за чей счет должны получить новое жилье жители теперь уже бывшего общежития, люди продолжают голодовку протеста, говорит Нина Пескунова.
Я решила вот так вот жить вот в этой вот палатке до тех пор, пока не предоставят мне нормального жилья.
Самарские правозащитники заявили о намерении подготовить иск о защите нарушенных прав жителей снесенного общежития с улицы Победы в Самаре. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Курск, Вадим Медовщиков. На днях курский художник Олег Радин в очередной раз шокировал курян своим творчеством. Возле входа в выставочный зал собственной галереи под названием «АЯ», то есть «Художники от А до Я», он установил памятник реформе ЖКХ. Основанием монумента служит картонная тумба, которой прикреплен позолоченный вентиль. Под ним надпись «Потри три раза, и тебе будет легче платить за ЖКХ».
Дело в том, что сколько людей живет в коммунальных или в приватизированных квартирах, столько людей страдает от того, что как в бездну уходят эти денежки, значит, есть какой-то золотой большой ключ и большой краник, в который эти денежки вливаются в какую-то большую трубу, этот краник открывается, и из него вытекают разные ручеечки в разные карманы работников ЖКХ. Пару начальников ЖКХ взяли бы, наказали бы, глядишь, и краники перекрылись бы или утекало бы гораздо меньше.
Надо сказать, что у художника Радина активная гражданская позиция. Принято считать, что основы поведения взрослого человека закладываются в детские и юношеские годы. Олег Радин такое утверждение не отрицает.
В школе у меня было 3 четверки. Первая четверка — это по военному делу. Еще у меня была четверка по русскому языку и литературе. А дело было связано с Солженицыным. Зимние каникулы задали, надо почитать какую-нибудь книжку о войне, внеклассное чтение. Ну и мы, конечно, с друзьями почитали эту маленькую книжечку «Один день из жизни Ивана Денисовича» с предисловием Твардовского. И когда мы пришли и сказали, это как раз вот только гонения начались. И преподавательница литературы, коммунистическая подкованная, она сказала, как, где эта книга? Получилось такое недружелюбное отношение ко мне на почве литературы.
Учеба в Курском политехническом институте – еще один штрих в биографии художника. Ситуация складывалась аналогичной школьной, и неизвестно, была бы сегодня в Курске картинная галерея «А я», если бы не один человек, которого встретил студент Радин.
Там был замечательнейший преподаватель философии Борис Николаевич Королёв. Он меня и как-то вот сподвиг своим преподаванием, что мне оказалось слишком мало и поэзии, и изучения философии, и вот форточку, в которую захотелось меня вынуть, оказалась живопись.
В 1979 году Олег Радин дает 20-минутное интервью западной радиостанции, вещающей на Советский Союз. Он и сегодня не любит вспоминать о том, как курские чекисты записали его в диссиденты.
Картины тоже были весьма интересные. За те картины по головке не гладили. Ну, например, председатель колхоза. Такой жирный кабан, сидящий на фоне стола, где самогонные бутылки, маленькие ножки. Пришел один профессиональный художник и говорит, ну, это же как-то неправдиво. Ну, что ж у него такие маленькие ножки, маленькие ручки, там маечка какая-то тесненькая. Или когда, например, я написал картину «Слепой в картинной галерее», руками щупающую картину, мне сказали, да медицина уже доказана, что руками невозможно ощутить цвета, краски. Я говорю, дело-то в другом. Если бы я был бы слепым, и мне бы говорили, что есть прекрасная картина, вот есть Леонардо да Винчи или кто-то там еще, я приполз бы в галерею, я хотя бы руками прикоснулся к этому творчеству. Работая сапожником, я открыл частную галерею. Почему? Самый главный вопрос. Потому что, когда я начинал писать, картины мои естественные показывать было нельзя. И у меня была домашняя мастерская. Приходили люди, я показывал те картины, которые писал.
Пришла перестройка, и Олег Радин понял.
Если не я, то кто? Потому что раньше был замкнутый круг. Для того, чтобы выставляться, надо было быть членом Союза художников. А чтобы быть членом Союза художников, надо было повыставляться. Первая выставка, на которую мне позволили присутствовать, ее проводил бывший куратор КГБ. Тогда сказали, показать андерграунд в России. А как то курс без андерграунда? Поэтому начали искать этих андерграундцев. Нашли нас, просмотр, интересно, проходил в Покойницкой Верхнетроицкого храма. Была у меня одна картина «Желающая любви». Синенькая тетенька с яркими красными губами, обнаженная на оранжевом фоне. Вот. Я говорю, все понимаю, что она синенькая, холодная, оранжевый фон. Но что она выражает? Я говорю, ну как она называется? Желающая любви. Вот она любовь выражает. Ну ладно, пускай будет. А недавно я свою картину «Ожившую» видел. Бидова записали великолепнейший клип Шамбала. И вдруг смотрю, моя синенькая выплясывает. Мне так стало хорошо на душе. Значит, мы где-то на ментальном уровне пообщались. Правда, у меня картина была написана 30 лет назад, а клип всего лишь недавно.
Иногда его не понимают, иногда его эпатажи бесят. А он просто художник, живущий в обществе и заставляющий общество взглянуть на себя со стороны.
Я не считаю себя оппозиционером. Я просто делаю свое дело. Когда я поставил памятник, это накануне предвыборной кампании, сущего соловья, это конкретная тема. Перед выборами все поют, как сущие соловьи. У меня соловей писал. А после выборов все делают с народом то, что делал мой соловей. Я поставил памятник неизвестному, известному художнику. Открыл мемориальную доску на доме, где когда-то жил Малевича. Дома нет, доска осталась. Черному коту, который перебежал дорогу между мной и администрацией. Как-то я продавал голос доверенного лица за то, чтобы кто-то решил мои вопросы по аренде. Если творческий человек будет молчать, то его просто перекусят и съедят. А так как я галерист гавкающий, гавкаю по-творчески, мне не на кого жаловаться. Я просто совершаю какие-то вот такие вот акты, акции для того, чтобы выразить свое мнение именно творческим путем.
В ближайших планах Олега Радина отметить 19-летие галереи АЯ и собрать достаточное количество подписей по требованиям передать пустующее здание кинотеатра имени Щепкина под выставочный зал для курских художников. Для Радио Свобода Вадим Медовщиков, Курск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055. Код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. свободный информационный мир. Радио «Свобода».